Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
ОМОН из Дагестана и Подмосковья успокаивал автомобильную общественность в Приморье. Могут ли социальные протесты в России вызвать политические проблемы? Александр Лукашенко на переговорах в Москве. Согласился ли Минск признать независимость Южной Осетии и Абхазии в обмен на дешевый российский газ? Отменено решение о строительстве трассы Москва-Петербург через Химкинский лес. Могут ли активисты-экологи праздновать победу? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 22 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня стало известно о том, что мэр подмосковного города Химки Владимир Стрельченко отменил собственное распоряжение 2005 года, касающееся строительства платного участка трассы Москва-Петербург. Магистраль должна была проходить через Химкинский лес, и это вызывало протесты экологов и местного населения. Для строительства дороги планировалось проложить просеку шириной 6 километров для транспортной инфраструктуры капитального строительства. По мнению экспертов, причиной нового решения Стрельченко стали постоянные акции протеста, которые организовала организация «Защитники Химкинского леса» и намерения жителей города по проведению референдума, на котором горожанам пришлось бы решить судьбу строительства. В силе, однако, остается аналогичное стрельченковскому распоряжению, подписанное губернатором Московской области Борисом Громовым. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В истории двухлетней борьбы жителей Химок за спасение леса это первая реальная победа, нисколько не умаляемая тем, что в марте, уже через несколько месяцев, пройдут выборы городского главы. Это, как и объявленный защитниками леса референдум, помогло добиться того, что многим казалось невозможным. Замруководитель Росприроднадзора Олег Митваль узнал об отмене постановления из пятничного номера муниципальной газеты «Химкинские новости».
Дело в том, что была зарегистрирована инициативная группа по проведению референдума, и началась процедура референдума. Вот этого они испугались, что от слов начали переходить к делу. Газета вышла, она у меня есть, «Химкинские новости». Это официальный орган администрации. Стыдливенько, мелкими буковками внизу, постановление от 18.12.2008, номер 1695. Там как раз мэр постановляет отменить свои предыдущие постановления. Я считаю, это победа, но самое главное, что это первая победа в Химках экологов. И очень надеюсь, что не последняя. Это свидетельствует только о том, что, видите, вместе мы победим. Два года назад это было бы просто невозможно.
Лидер инициативной группы граждан по защите Химкинского леса Евгения Чирикова победе, конечно, рада, но говорит, что не время ликовать, борьба продолжается.
Надо работать, и тогда результат будет, просто надо не сдаваться. Я считаю, что наш пример вот защитников Химкинского леса, он должен быть положительным примером для всех остальных групп, которые борются за экологию. Да, пусть два года борьбы, это наша первая решительная все-таки, но победка такая небольшая, потому что мы поняли, что вот два года наших вытах. Тот случай с нашим товарищем, да, Михаилом Бегиным, это все не просто так, да, нам эта победа далась. То есть мы понимаем, что наши вот усилия двухгодичные, они дают результат. Вот это наш первый результат, и я считаю, он важный. То есть это акт выбора трассы по землям Химкинского леса, который принял наш глава, который противоречит Лесному кодексу, Земельному кодексу и Конституции. Это наш первый шаг, мы его отменили. А что у нас на очереди? Естественно, мы боимся, что под другим номером примут все то же самое, да, и что каким-то образом просто завуалировано, мы даже, может быть, как-то это можем не почувствовать, примут все равно какое-то распоряжение. Поэтому мы сейчас готовим еще один референдум. Формулировку мы сейчас будем уточнять.
Олег Митваль.
Референдум теперь не нужен, потому что референдум был как раз по теме отмены этого постановления. Зачем сейчас референдум, если постановление отменено?
Пока экологи не решили, проводить референдум или отменять. Олег Митваль пояснил, что возможен областной референдум по отмене Громовского постановления по этой автотрассе.
В пятницу разговаривал с коллегами из Федерального дорожного агентства, но они просто в шоке. Они говорят, что нам нужно 20-25 метров. Под эти 20-25 метров нужной дороги, да, кто-то собирается из Федерального лесного фонда вывести еще 1000 гектар, чтобы, понимаете, это попало в земли иных категорий, так называемые земли промышленной транспортной связи, и это можно было продать. Теперь никто не сможет продать 1000 гектар в Химкинском лесу.
Евгения говорит о двух путях. Референдум и еще одно обращение в суд.
Наша задача задача – это не отменить отдельное распоряжение господина Стрельченко, а наша задача – защитить наш лес и получить трассу нормальным экологическим образом проходящую. И, конечно, остается одиозное положение номер 358/16, которое подписал господин Громов, согласно которому по 3 километра относительно оси трассы земли отводится по транспортной инфраструктуру. И сейчас мы собираемся его оспаривать в судебном порядке.
Важная для защитников леса новость пока недоступна только одному человеку, немало сделавшему для спасения леса – редактору газеты «Химкинская правда». Михаил Бекетов по-прежнему находится в НИИ Склифосовского. Евгения рассказала, что он начал реагировать на голоса врачей. К нему по-прежнему никого не пускают, он еще очень плох.
Говорить про то, что он уже полностью как бы выздоровел, конечно, нельзя. Но то, что он дышит без аппаратов, то, что он вообще жив, это для нас, ну, огромное счастье. И мы просто вот, вы знаете, за него молится невероятное количество человек. Вот правда. Столько народа за него болеет и переживает, что я думаю, что, может быть, и это тоже как-то вот, ну, влияет.
О ходе следствия по делу о покушении на убийство журналиста известно по-прежнему немного. Евгения пояснила лишь, что ее продолжают вызывать на допросы, и из этого она делает вывод, что следствие идет. Олег Митваль, объяснивший, что строители теперь не смогут приступить к работам по прокладке трассы, подчеркнул, городские власти уступили общественности, лишь опасаясь проиграть на мартовских выборах главы.
Если бы 90% жителей Химок в преддверии выборов проголосовали против такого решения Стрельченко, а такие основания полагать так были, то тогда Стрельченко можно было вообще не сдавать фотографии на свои выборы.
Получить хоть какой-то комментарий по поводу отмены распоряжения Владимира Стрельченко не удалось в течение дня ни у него самого, ни у замов, ни у пресс-службы. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько опасен первый прецедент внесения поправок в Российскую Конституцию? Об этом говорим с членом Политсовета движения «Солидарность», бывшим депутатом Госдумы Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 22 декабря. Сегодня руководитель Приморского отделения партии «Единая Россия» Петр Савчук подал в отставку. Он отказался объяснить причины своего решения, однако некоторые эксперты не исключают, что эта отставка может быть связана с массовыми протестами против повышения ввозных пошлин на иномарки. Ранее депутаты городской думы Владивостока обратились к президенту России Дмитрию Медведеву и премьер-министру Владимиру Путину с просьбой отменить постановление о таможенных пошлинах. Жители Владивостока не одиноки. В минувшие выходные в России во многих городах прошли акции протеста автомобилистов. Помимо Приморья, это Хабаровск, Южно-Сахалинск, Благовещенск, Москва, Петербург и другие города. Власти поспешили обвинить в организации митингов серых дилеров, которые якобы спонсируют несогласных. Акции довольно жестоко подавлялись. Их участников, а также журналистов задерживали и избивали сотрудники правоохранительных органов. В Владивосток для подавления митинга протеста привезли ОМОН из Дагестана и Подмосковья. Многие задержанные митингующие до сих пор в милиции. Несмотря на это, автомобилисты намерены продолжить выступление после Нового года, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Московские автомобилисты провели акцию на Болотной площади. Она была не столь многочисленна, как на Дальнем Востоке. Против повышения таможенных пошлин на иномарки и роста цен на бензин протестовали 25 человек. Примерно столько же автолюбителей вышли на улицы Санкт-Петербурга. Протестовали также в Барнауле, Благовещенске, Новосибирске. В акциях приняли участие от 300 до 500 человек. О том, как реагируют на повышение ввозных пошлин на подержанные иномарки автомобилисты Южно-Сахалинска, рассказывает корреспондент Радио Свобода Екатерина Диардиц.
Заявив о своих правах 21 декабря, скажи «нет» повышению пошлин и росту цен на бензин. Плакаты с таким текстом на стеклах автомобилей. Небольшая площадка перед автоцентром «Сахалин-Лада» Южно-Сахалинска заполнена людьми. В руках у многих инструкция манифестанта.
Поднимается пошлина, то с Нового года мы себе не сможем привезти машину, которую хотим. В связи с этим мы не собрались, собственно.
В то же время нам правительство не дает альтернативы, ибо ездить на изделиях российского автопрома совершенно невозможно и даже негуманно, как по отношению к себе. себе, так и по отношению к окружающим.
Когда начинают лишать людей выбора, то не будет хорошо никому. Ни экономике, ни людям, ни стране, ничему. Потому что в конечном итоге мы придем к полицейскому государству.
Разрешение на проведение акции организаторы так и не получили. Итоги акции — более 800 подписей южносахалинцев и тех, кто к ним присоединился. Автомобилистов из Хомска, Долинска, Корсакова, Невельска. Поступили подписные листы и из поселка Тымовская. Екатерина Диордица из Южно-Сахалинска специально для Радио Свободы.
Жители Хабаровска, протестовавшие против повышения пошлин на иномарки, пытались в ходе акции преподнести подарок местному отделению «Единой России». Они подогнали к зданию старенький «Жигуленок», но местные партийцы их подарок не приняли. А третий в этом году акции протеста в репортаже моего хабаровского коллеги Алексея Минина.
Как и в прошлый раз, участников акции можно было узнать по включенным фарам и красно-желтым ленточкам на антеннах. Автолюбитель Денис Акимов.
Мы хотим, чтобы нас услышали, и наш голос дошел до тех, кто принимает решение, что Дальний Восток – это не вся Россия. И здесь мы живем не так, как в Москве, и зарплаты у нас не такие, как у них. И у нас уже отбирают последнее, на чем мы, в принципе, ездили.
При вокзальной площади, где проводился общий сбор, колонна пикетчиков двинулась в сторону офиса Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия». Туда же на прицепе был подтянут старый «Жигуленок». Его протестующие хотели преподнести в качестве новогоднего подарка руководству Хабаровского отделения партии. Из здания так никто и не вышел. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Накануне акции протеста автомобилистов в Приморье к жителям края обратился губернатор Сергей Дарькин. Он попросил их не участвовать в уличных волнениях. Правительство информировано о проблеме и меры принимаются, заявил глава региона в своем телеобращении. Ему не поверили более 1000 граждан Приморья, которые все-таки вышли на улицы. Подробности у Марины Лободы.
Собравшиеся на главной площади города люди, это более 500 человек, были окружены ОМОНовцами и вытеснены с площади. Люди даже не митинговали, но держали в руках плакаты, возмущались грядущим повышением ввозных пошлин на иномарки. 26 активистов в субботу были задержаны. Несмотря на мороз и сильный ветер, в воскресенье люди снова пришли на площадь, уже без плакатов. Вокруг установленной на площади елки они устроили хоровод протеста, требуя Деда Мороза и Снегурочку. Представители правопорядка, а площадь была отцеплена ОМОНовцами и милицией, попросили граждан удалиться от елки. Сопротивляющихся брали за ноги, за руки и уносили в Воронок. Всего задержано более 20 человек.
Ну, собрались люди вот на площади возле елки здесь. Начали вон на это. Никто не буянил. Все вокруг елки хоровод. Они оттеснили людей от хоровода. Криков никаких, ни антиправительственных никаких. Только с Новым годом было. И все.
Беспредел это самое настоящее.
В числе задержанных оказались журналисты и операторы телекомпании «Россия», НТВ, «Пятый канал», ТВЦ, японской вещательной корпорации NHK. Некоторые журналисты получили серьезные травмы. Все доставлены в отделение милиции. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
О том, как власти реагировали на протест автомобилистов Приморья, рассказал депутат городской думы Владивостока Николай Марковцев.
Совершенно правильно. Об этом, не скрывая, нам говорят сотрудники нашей местной милиции, что, ребята, извините, это не мы вас били, это вас бил это Зубр ОМОН подмосковный, дагестанский ОМОН, говорили про Хабаровский ОМОН. Ну, как бы город-то не Москва, не такой большой, и все многие друг друга знают. И не они вот как бы извинялись. И вот в ходе вот этой акции пресс-служба МВД сообщила о том, что было задержано якобы 64 человека. Но это неправильно. Было задержано более 200, потому что наша милиция, когда уже ОМОН привез их в отделение разной милиции, многих выпустила, журналистов выпустила. То есть тех, кто, по их мнению, был просто незаконно задержан. Фактически было больше 200 человек, потому что это было на моих глазах, как они бесцеремонно хватали людей и избивали. Вот, ну что избивать человека, если он не сопротивляется? Нет, подтаскивают к машине, шестером наваливаются, бьют его, пинают и как скот закидывают в милицейскую машину. Они не появляются, с людьми общаются они только через телевидение. Расходитесь, не собирайтесь, все нормально, все вопросы решим. Жизнь, как говорит губернатор на Дальнем Востоке, достойна и комфортна, все у нас хорошо. И вот это вот какие-то жулики, как сказал вице-премьер Сечин, пытаются провоцировать людей. Это неправда. Я был сам на площади, какие там жулики. Люди говорили-то о самом насущном. Дорогие тарифы ЖКХ, дорогой проезд для пенсионеров, значит, дорогие продукты, они намного дороже, чем в Москве, а доход на одного человека меньше, чем в Москве. Вот о чем говорили люди, уже не вспоминали 20-го о пошлинах. Какие же это экстремисты?
Говорил приморский политик Николай Марковцев. Действиями милиции в ходе разгона акций протеста на Дальнем Востоке возмущен Союз журналистов. Его глава Всеволод Богданов намерен обратиться в парламент и выступить со специальным заявлением. В минувшие выходные были избиты и задержаны несколько сотрудников сотрудников российских и зарубежных средств массовой информации, освещавших акции протеста автомобилистов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Российские правозащитники призывают власти страны к диалогу с гражданами, которые протестуют против повышения пошлин на ввоз иномарок. По мнению лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, вместо того, чтобы обсуждать проблему, участников пикетов задерживают, а к ним применяется непропорциональная сила. Эксперты и политики. В аналитическом репортаже корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальперович рассуждают о том, почему российская власть так жестко подавила эти акции, приобретает ли протестное движение в России политическую окраску.
Как отреагировала власть на акции протеста против повышения пошлин на иномарки, уже известно. Премьер Владимир Путин заявил, что при кризисе тратить деньги на иностранное авто абсолютно недопустимо. Один из ближайших соратников Путина, вице-премьер Игорь Сечин, назвал протестующих жуликами. «Единая Россия», кроме слов думского спикера Бориса Грызлова о том, что ситуация с иномарками требует повышенного внимания, не сказала больше ничего. Активнее же всего ситуацию комментировали политики во власти не представленные. Например, член политсовета партии «Право и дело» Борис Надеждин, который уверен в том, что разгоны автолюбителей были практическим проявлением эпитета Игоря Сечина. И власть всерьез считает вышедших на митинги жуликами и провокаторами.
Большому сожалению, наше начальство всегда ищет за массовыми акциями людей каких-то врагов. То есть картина мира в головах наших начальников выглядит примерно так. Есть какие-то злые, вредные негодяи, которые наускивают народ, у которого есть реальные проблемы. Все это проплачено, организовано там, ну, там, в зависимости от ситуации, либо из-за границы, оранжевые там и все такое, либо какие-то там мафиози, которые наживаются на поставках машин. Поэтому они искренне считают, что это враги, провокаторы, с которыми только так и надо разговаривать. При этом, как бы, реальные проблемы людей в расчет особо не принимаются.
О советских корнях реакции власти на протест говорит и политолог Дмитрий Орешкин.
Требует объяснения позиция власти, которая заведомо готовилась отреагировать жестко, привозили из других регионов ОМОНовцев, и это тоже, в общем-то, вполне предсказуемо. Понятно, что с входом в экономический кризис условия жизни граждан будут ухудшаться, и власть понимает, что граждане будут как-то пытаться защищать свои права. Следствием или проявлением этого понимания служит то, что, например, власть в последний момент отказалась сокращать внутренние войска. А почему это естественно? Потому что это вписывается в тот политический концепт, которому верен Владимир Владимирович Путин. Он пытается восстановить советскую державу, а советская держава, чтобы она о себе сама не говорила, была построена таким образом, чтобы заставить людей работать на себя, платить им поменьше, а, соответственно, получать себе побольше для решения важных государевых задач. Ну, там, полет в космос, война, распространение идеалов коммунизма по всему свету и так далее.
По словам Дмитрия Орешкина, при таком чисто советском подходе у российской власти находится и основанный на нем корпоративный интерес. В частности, интерес еще одного соратника Владимира Путина, состоящий в том, чтобы люди, хотя бы и нехотя, покупали непопулярные товары.
Поскольку власть, в принципе, не допускает конкуренции, в самом широком смысле слова, в политическом для начала и в экономическом для продолжения, то она вынуждена монопольными методами вбивать насильно продолжение себя, пребывания наверху властной пирамиды за счет вот просто такого монопольного положения в телевидении, в политической системе и так далее, и как следствие этого потребителю насильно вбить в руки неконкурентоспособную продукцию господина Чемезова, который является близким соратником господина Путина. Вместо того, чтобы вступать в конкуренцию и улучшать свою продукцию, господин Чемезов и его босс, господин Путин, используют обычную советскую систему. Не будете брать, отключим возможность покупать что-то другое.
Вся неадекватность реакции власти на протест поражает очень серьезное опасение, что точно так же российские чиновники недооценивают опасность социального взрыва и связанной с ним общей дестабилизации обстановки в стране. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин уверен, что в некотором роде история повторяется. И если это будет и фарс, то совсем не смешной.
Эта ситуация очень опасна, потому что сначала власть принимает неадекватные меры. Она не знает, как справиться с экономическим кризисом. Когда общество реагирует на эту неспособность, она применяет силу, прибегает к репрессиям. Я считаю, что это абсолютно неадекватное поведение. Оно очень сильно напоминает действия власти 100 лет назад при Николае II. Если мы вспомним кровавое воскресенье, если мы вспомним другие попытки, в общем, беспомощного правительства подавить массовые протесты, то мы должны вспомнить и то, чем все это закончилось. Этой ситуации нестабильности, неадекватной власти, к сожалению, тогда воспользовались экстремистские силы. И сегодня, если власть будет именно так себя вести, такая опасность повторяется. Вот на волне кризиса, на волне недовольства, массовой безработицы, сокращения зарплат, конечно, очень широкий простор для деятельности всевозможных экстремистов, как правого националистического, так и левого толка. В этой ситуации особая ответственность наступает для оппозиции. Вот «Яблоко» даже приняло на минувшем бюро такое решение о роли партии в новых условиях. Наша роль, мы видим, в том, чтобы предлагать и власти, и обществу адекватные пути выхода из кризиса, с одной стороны, а с другой предотвращать раскачивание ситуации, раскачивание лодки.
С тем, что может быть все, как в 1905 году, не согласен Борис Надеждин. По его словам, тогда для проявления политической составляющей в обычном социально-экономическом протесте прошло гораздо больше времени, чем понадобится сейчас.
Там абсолютно однозначно политическая повестка уже есть. Если вы откроете сайты вот этих автомобилистов, их довольно много сейчас по стране, они там общаются, форумы собирают, подписи, и там их требования, да? И там в одном ряду находятся и вопросы пошлины, правого руля, и на секундочку вопросы отставки правительства. Там же уже написано, что Конституцию не надо было трогать. То есть это все мгновенно сливается, потому что мы живем в очень плотном информационном потоке, и в отличие от рабочего класса образца 1905 года, когда было кровавое воскресенье, рабочие шли за зарплатой, там, поп-гапон и так далее, сейчас все эти сотни тысяч, миллионы людей мгновенно с помощью интернета устанавливают общую повестку дня. Зайдите на блоги, наберите там акции протеста, и вы увидите, что там уже все давно обсуждается, в том числе и глобальные вопросы.
Политики и эксперты расходятся во мнениях, чем нарастание протеста российских граждан и жесткий ответ на него со стороны властей могут закончиться. Одни говорят, что для удержания ситуации под контролем правительство пойдет на самые крайние меры. Другие же полагают, что российская элита привыкла за последние годы чувствовать себя более-менее спокойно. И если именно этот кабинет министров будет основным раздражителем для граждан, то в элите возникнет консенсус для того, чтобы его поменять. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 22 декабря. И вот главные темы второй половины этого часа. Александр Лукашенко на переговорах в Москве. Согласится ли Минск признать независимость Южной Осетии и Абхазии в обмен на дешевый российский газ? Из Киева приходит противоречивая информация о ситуации с оплатой газа России. Решит ли Украина проблему газовой задолженности России до Нового года? Продолжается процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио Свобода. Новости.
Европейский суд по правам человека требует от российских властей освободить из-под стражи бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна и заменить ему меру пресечения на более мягкую. Совет Федерации утвердил итоги голосования в регионах за поправки в Конституцию России. Документ направлен на подпись президенту. Сегодня же был одобрен пакет антикоррупционных законов, внесенный президентом и ранее утвержденный Госдумой. Президенты России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко договорились сегодня в Москве о принципах поставок Минску российского газа и его оплаты в 2009 году. Новая цена на газ для Белоруссии не сообщается. Руководитель Приморского отделения «Единой России» Петр Савчук подал в отставку. Сообщается, что сам он отказался назвать причины своего решения. Некоторые члены партии не исключают, что отставка может быть связана с массовыми протестами против повышения ввозных пошлин на иномарки. На борту самолета Аэрофлота, который прервал рейс в Москву и вернулся в аэропорт Афин, из-за анонимного звонка с предупреждением о взрывном устройстве бомба не обнаружена. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе закрывает свою миссию в Грузии. Мандат миссии истекает 31 декабря и не будет продолжен. Президент Грузии Михаил Саакашвили надеется, что в ближайшее время будет подписано соглашение о стратегическом партнерстве с США. В Петербург самолетом МЧС России доставили 8 пострадавших в результате аварии туристического автобуса в Израиле. В израильских больницах остаются 15 российских туристов. Россия не поставляет в Иран зенитные ракетные системы С-300, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. По меньшей мере 7 человек погибли сегодня в результате предположительно американского ракетного удара в районе Южный Вазиристан у Пакистана-афганской границы.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 22 декабря. Обвиняемый в организации убийства журналистки Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов заявил сегодня, что объявления были ему предъявлены до завершения следствия по делу. Хаджикурбанов считает, что следствию не удалось найти никаких доказательств его причастности к убийству. На скамье подсудимых четверо, в том числе братья Джабраил и Ибрагим Махмудова. Непосредственным исполнителем преступления следствие считает Рустама Махмудова, который находится в розыске. Из зала суда корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Сегодня в продолжении исследования эпизода, связанного с предпринимателем Эдуардом Паникаровым, в суде допрашивались обвиняемые Павел Рягузов и Сергей Хаджикурбанов. Напомню, что это побочный эпизод в деле об убийстве Анны Политковской, который появился здесь лишь потому, что, помимо прочего, следствие считает Хаджикурбанова организатором убийства журналистки в октябре 2006 года. История же с Паникаровым произошла намного раньше, в июле 2002-го. Полковника ФСБ Рягузова и бывшего сотрудника УБОП Хаджикурбанова обвиняют в том, что 6 лет назад они превысили полномочия в отношении Паникарова, который 2 недели назад в суде довольно подробно рассказал о том, как сотрудники милиции его сначала избивали, а затем вымогали деньги. Хаджикурбанов и его адвокаты убеждены, что это дело всплыло лишь потому, что следствию не удалось найти никаких доказательств причастности бывшего убоповца к убийству Анны Политковской, а без его присутствия на скамье подсудимых рассыпается и версия о причастности братьев Махмудовых. Во время допроса Рягузов и Хаджикурбанов отрицали свою вину и настаивали на том, что ничего противозаконного в отношении Паникарова не предпринимали, действуя в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Правда, звучало это не слишком убедительно. После ряда вопросов защиты и обвинения допрос подсудимых закончился, а вместе с тем закончилось и исследование эпизода, связанного с потерпевшим Паникаровым. Так что завтра участники процесса вновь вернутся к исследованию обстоятельств убийства Анны Политковской. И слово перейдет защите братьев Махмудовых, говорит адвокат Мурат Мусаев.
Мы будем начинать приводить доказательства, которые, на наш взгляд, довольно красочно свидетельствуют о том, что версия, с которой следствие вышло в суд, является несостоятельной, что она полна внутренних противоречий. И завтра мы будем говорить как раз о том, что не касается напрямую конкретных обвинений в адрес Джабраила и Ибрагима. Речь будет о фабуле, так называемого раскрытого преступления как таковой. Времени убийства, способа слежки там, и так далее. Я еще во вступительном слове говорил, что мы велосипед изобретать не собираемся. Нам вполне достаточно того, что нарыло следствие для того, чтобы опровергнуть позицию следствия.
Как выяснилось, подтвердить позицию защиты должны видеоматериалы, в частности, записи камеры внешнего наблюдения, установленные на здании Внешторбанка, расположенном неподалеку от дома, где жила Анна Политковская. Кроме того, конвой должен доставить в суд дядю братьев Махмудовых Ломали Гайтукаева, который уже допрашивался в суде как свидетель обвинения. Тогда процесс был закрыт для журналистов по ходатайству прокуратуры. Однако, по словам адвокатов, вопросы, которые они намерены задать Гайтукаеву, никаких секретов не затрагивают. Поэтому есть основания полагать, что завтра прессу в зале оставят. Помимо этого, адвокаты намерены вернуться к еще одному доказательству обвинения — видеопрезентации, которую показывали присяжным 2 недели назад. назад. Мурат Мусаев пояснил, что на представление доказательств у адвокатов уйдет несколько дней. В суд будут вызваны свидетели, среди которых и человек, который, по словам Мусаева, настаивает на том, что люди, в день убийства следившие за Анной Политковской в супермаркете, затем последовали к ее дому на Лесной. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 22 декабря. Сегодня президенты России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко договорились в Москве о принципах поставок Минску российского газа и его оплаты в 2009 году. Однако о новой цене на газ для Белоруссии не сообщается. Газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщает, что Россия сохранит для Белоруссии прежние цены и выдаст еще кредит на 100 миллиардов рублей, если официально Минск признает независимость Южной Осетии и Абхазии, а также уступит «Газпрому» контрольный пакет акций Белтрансгаза. Парламент Беларуси, однако, в ходе осенней сессии вот не успел принять решение о признании или непризнании независимости Абхазии и Южной Осетии. В первом квартале 2008 года «Газпром» продавал в Минск газ по 120 примерно долларов за 1000 кубометров. Во втором квартале по 128 за тот же объем. Считается, что сейчас Минск попал в трудную экономическую ситуацию, поскольку финансовый кризис больно ударил по неразвитой малореформированной после советского прошлого экономики страны. Об этом из Минска репортаж корреспондента «Радио Свобода» Игоря Корнея.
Руководство Белоруссии дольше других отрицало влияние финансового кризиса на экономику государства. В конце октября на заседании Президиума Совета Министров президент Александр Лукашенко заявил, в стране кризисных явлений нет, и запретил членам правительства вести речь о кризисе. Однако 28 ноября на совещании с активом Витебской области вынужден был признать, хотя преимущество что белорусской модели развития позволяют нейтрализовать негативное влияние мирового кризиса, однако мы не можем отгородиться железным занавесом от этих явлений. По мнению экономиста Леонида Злотникова, главная проблема белорусской экономики в том, что она потребляет намного больше, чем производит. Отрицательное сальдо внешнего торгового баланса в 2008 году составляет около 3 миллиардов долларов. Обеспечивать белорусское экономическое чудо удавалось в основном за счет поставок российских энергоносителей по ценам ниже мировых. По мнению эксперта, дотационную поддержку России через льготные условия поставки нефти можно оценить в 4-5 миллиардов долларов. Еще 5-6 миллиардов составляли дотации дешевым газом. После снижения цены на нефтепродукты, валютные доходы Белоруссии от нефтепереработки могут сократиться на 2 миллиарда долларов. Леонид Злотников уверен, и по остальным параметрам благополучие Белоруссии напрямую зависит от того, какие процессы происходят в экономике России.
Иллюстровывает то, что и аналитики предсказывали.
Происходит то, что и предсказывали аналитики. Снижается спрос на белорусскую продукцию, и особенно он снижается в России. Потому что в России также происходит спад производства. За минувший месяц промышленное производство сократилось в России на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. Это очень быстрый спад, который автоматически подразумевает и очень опасный спад нашего экспорта в Россию. Статистика увеличения запасов товаров на складах уже дает понять, все это будет продолжаться и в начале следующего года. Поскольку главное, что влияет на перерабатывающую промышленность Белоруссии, это состояние российской экономики. А оно ухудшается и будет ухудшаться.
А он погоршается и будет погоршаться.
Начиная с октября, большинство белорусских предприятий работают на склад. Мировой финансовый кризис привел к потере основных рынков сбыта, прежде всего российского. В недавнем отчете Национального статистического комитета сообщается, за ноябрь запасы готовой продукции выросли на предприятиях практически всех отраслевых министерств и концернов. К примеру, в Министерстве промышленности соотношение к ежемесячному объему составило за январь-ноябрь 93%, при задании на год 78%. Еще в октябре этот показатель был 76%. Запасы стиральных машин к среднемесячному объему производства почти 250%, телевизоров 167%. Запасы консервов в структуре Белгоспищепрома превысили 230%. Запасы тканей в Беллекпроме приближаются к 200%. Запасы грузовых автомобилей превысили 105%, тракторов 78%, подшипников 186%. При этом директор агентства деловых связей Валентин Лопан не исключает, что даже такие немалые показатели работы на склад могут быть занижены.
Предприятия, у которых есть товаропроводящая сеть в той же России, в том числе открыли свои дочерние компании, чтобы решать проблему НДС по стране назначения. Центральные оптовые склады где-нибудь в Москве. Часть товарных запасов выведены туда, и по отчетности они показаны как реализованные, потому что другое юрлицо. Многие так сделали, чтобы улучшить этот показатель. Борьба за показатели существует, особенно на крупных предприятиях. Чиновники давят на директоров в этом плане, чтобы в их понимании хорошо выглядеть перед вышестоящим руководством. Но этот хороший вид стоит очень больших денег, как вы видите.
Посещая на прошлой неделе Березино Минской области, Александр Лукашенко приказал не допустить сокращения рабочих. Большинство предприятий уже отправили до середины января сотрудников вынужденный отпуск за свой счет. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
О главных проблемах в отношениях Москвы и Минска на фоне экономического кризиса и о перспективах их решения размышляет московский политический эксперт Илья Рассолов.
Но для Беларуси ситуация выглядит более критичной, потому что кризис так или иначе активно сказывается и на денежной системе, и на доходах граждан. Грядут, на мой взгляд, существенные сокращения и увольнения, так же, как и в России. И для того, чтобы так или иначе мягко пережить этот кризис, Белоруссии всего нужно около 10 миллиардов долларов и около 7 сразу. Есть возможность, что Беларусь получит 2 миллиарда от МВФ. Вместе с тем это не решает большинства проблем. Так или иначе, Белоруссии потребуется еще 3 миллиарда для того, чтобы закрыть свои дыры по кредитам. Кредитная политика Беларуси – это отдельная история. Вместе с тем, мне кажется, что отыгран вариант и политической повестки. Это касается обещания Лукашенко признать Осетию и также вопрос программных документов, составления программных документов, в частности, дальнейшей интеграции, что выглядит пока проблематичным и маловероятным подписание каких-то актов между Россией и Беларусью.
Говорил московский политический эксперт Илья Рассолов, руководитель информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических проблем на территории бывшего Советского Союза. Алексей Власов также считает, что экономический кризис приведет к сближению политических элит России и Белоруссии.
Каждый раз, когда президент Беларуси совершает официальный визит в Москву или, напротив, все-таки лидеры приезжают в Минск, актуализируются темы, связанные с союзным договором и союзным государством России и Беларуси. Каждый раз эта тема фактически исчерпывается на следующий день после завершения этих встреч, поскольку никаких реальных результатов, свидетельствующих о намерении белорусской и российской элиты укреплять в той или иной форме этот союз, мы пока не видим. Но в условиях экономического кризиса, а по Беларуси он может ударить достаточно сильно, несмотря на все заявления Александра Лукашенко, нужно понимать, что для Беларуси и для России появляется новый шанс актуализировать эту тему. По крайней мере, контуры российско-белорусской экономической интеграции в рамках союза могут быть более или менее четко прочерчены уже в предстоящем 2009 году. Но опять-таки вопрос, насколько кризис выступит как побудительное начало в взаимоотношениях между Москвой и Минском именно с точки зрения развития крупных интеграционных проектов, таких как союзные государства. Здесь больше вопросов, чем ответов, потому что все натыкается на эгоизм национальных элит и в Москве, и в Минске. И ожидать, что этот эгоизм будет преодолен, пусть даже при помощи такого печального обстоятельства, как кризис, пока лично у меня на это особых надежд нет. Ситуация по линии энергетического диалога между Москвой и Минском выглядит более-менее сбалансированной. По крайней мере, в информационное пространство не попадает информация, сведения о том, что есть вероятность нового витка конфликтных отношений. Но опять-таки подчеркиваю, поскольку в основе многих экономических интересов России лежат, прежде всего, в сфере энергетики интересы крупных корпораций, ни в чем нельзя быть до конца уверенным, поскольку кризис заставляет так или иначе фиксировать прибыль, и здесь возможны определенные претензии, и в том числе по отношению к Беларуси. Но я бы сейчас дал бы сравнительно невысокий процент вероятности, что это произойдет именно на рубеже 2008-2009 года.
Эксперт по вопросам отношений на пространстве бывшего Советского Союза Алексей Власов. Не менее острые проблемы по газовым отношениям у России с Украиной сегодня стало известно, что первый вице-премьер правительства России, председатель Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков отправил представителям Европейского Союза официальное послание, в котором заверил, что российский газопроизводитель будет выполнять все обязательства по контрактам. В то же время Зубков специально отметил, что Украина может дестабилизировать ситуацию, намекнув таким образом, что компания «Нафтогаз» может начать забирать топливо, следующее в Европу для собственных нужд. Однако из Киева такую возможность отрицают. «Газпром» отказывается подписывать с «Нафтогазом» контракт на 2009 год, пока украинская сторона не рассчитается с долгами за поставки в уходящем году. А Украина пока не рассчитывается. И все это проходит на фоне не только экономического, но и политического кризиса в республике. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Несмотря на жесткие меры «Нафтогаза» Украины, прекратившего подачу топлива своим должникам, включая и предприятия, обеспечивающие жителей многих городов теплом и горячей водой, долг самой государственной компании за полученный газ из России по-прежнему превышает 2 миллиарда долларов. До решения этой проблемы стороны не смогут подписать соглашение на 2009 год, а без этого документа «Газпром» грозит уже 1 января перекрыть вентиль Украине. Впрочем, в Киеве, ссылаясь на опыт прошлых лет, утверждают, что технически полностью невозможно прекратить подачу российского газа, который предназначен не только для Украины, но и для европейских государств, говорит руководитель Киевского центра энергетических исследований Константин Бородин.
Отбор газа из входящих газопроводов для потребностей Украины действительно остановить невозможно, поскольку нету запорной арматуры, которая отходила бы от больших магистральных газопроводов, которые пересекают территорию Украины в западном направлении. Из этой большой транзитной трубы нету запорной арматуры, чтобы остановить, ограничить потребление газа по пути следования этого газа. В случае, если задолженность не будет погашена, то будет так, как в 2006 году. Будут несанкционированные отборы, несанкционированное потребление газа на Украине. Не весь транзитный газ будет доходить до потребителей Европы. Это однозначно.
В минувшем месяце украинский премьер-министр Юлия Тимошенко убеждала всех, что ей удалось договориться с российскими властями по газовой проблеме. Однако теперь очевидно, что «Газпром» отказался идти навстречу Тимошенко.
Во внутриполитической нашей украинской ситуации были заявления о том, что она до конца следующего года рассчитается по долгам Сбербанка СССР, что она переведет украинскую армию, сделает ее контрактной. Ничего этого нету. И, в общем-то, на Украине практически очень многие к пустопорожности ее заявлений уже привыкли. Я думаю, что у Тимошенко был большой кредит доверия у российского руководства в начале и середине текущего года. Однако российскому руководству, как мне кажется, уже понятно, что ее слова практически ничего не стоят, что она не тот человек, которому можно верить на слово и можно о чем-то договариваться.
Как утверждает украинская пресса, Тимошенко, в частности, не выполнила свое обещание о приватизации российским бизнесом Одесского припортового завода. Между тем, на Украине с новой силой разгорается противостояние между премьером и главой государства, которые перекладывают друг на друга ответственность за обострение финансово-экономического кризиса и призывают друг друга уйти в отставку. На этом фоне Ющенко заявил, что вместо нынешних почти 180 долларов новая экономически обоснованная цена на российский газ для Украины – 100 долларов за 1000 кубометров. Кроме того, украинский лидер считает, что только его личное вмешательство в переговорный процесс позволит решить возникшие газовые проблемы в отношениях с Россией, продолжает Константин Бородин.
Под заявлением украинского президента есть определенные основания. В текущем году Украина получала российский газ со скидкой от среднеевропейских цен на уровне 50%. Если уровень скидки для Украины будет сохранен хотя бы где-то вот на отметке 50% к среднеевропейской цене, то ближе к концу года действительно цена 100 долларов может быть. Она будет объективной, потому что по европейским контрактам «Газпрома» экспортная цена будет 220. Если бы Киев рассчитывался своевременно за газовые поставки, то, на мой взгляд, Украина вполне могла бы претендовать на сохранение цены, существующей в этом году, на цену 179,5 долларов за 1000 кубических метров.
Первый вице-премьер Александр Турчинов надеется, что новая цена на российский газ будет установлена в рамках мировой тенденции удешевления энергоносителей, а также учитывая тот факт, что из-за серьезных проблем с реализацией российского топлива в Европе, его большие объемы долгое время будут находиться в украинских подземных хранилищах. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Итоговый выпуск программы программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор печати. Средства массовой информации Петербурга 22 декабря пишут о последствиях автокатастрофы в Израиле, жертвами которой стали 24 жителя Петербурга. У микрофона корреспондент «Свободы» в этом городе Татьяна Вольская.
Об автокатастрофе подробно пишет интернет-газета «Фонтанка». Многие публикации «Фонтанки» посвящены тому, как были организованы спецрейсы МЧС в Израиль, какие действия предпринимались оперативным штабом спасателей, развернутым в аэропорту Пулково, какие трудности были при отправлении в Эйлат родственников для опознания погибших и раненых. В основном препятствия заключались в том, что у некоторых родственников оказались просрочены или отсутствовали загранпаспорта, а израильская сторона отказалась принимать людей без документов. В результате в Израиль полетели только родственники раненых туроператоров, а тела погибших были доставлены самолетом в Петербург. Опознание прошло 19 декабря в морге на Шафировском проспекте. Похороны в Петербурге начались в воскресенье 21 декабря и продолжились в понедельник. Пишет «Фонтанка» и об основных версиях этой самой крупной в истории Израиля автокатастрофы. Одна из них принадлежит выжившему водителю автобуса, который утверждает, что не справился с управлением, поскольку на повороте на него упал гид. Вторая версия состоит в предполагаемом споре водителей двух автобусов, кто раньше приедет в Эйлат. Касается издания и того, где были застрахованы пассажиры злосчастного автобуса. При этом выясняется, что одни компании работают оперативно, а другие даже не в состоянии подсчитать, сколько их клиентов пострадало. Газета «Мой район» подробно пишет о судьбе выживших в автокатастрофе 25 россиян, шестеро из которых продолжают оставаться в крайне тяжелом состоянии, а тех, кто выписывается или готовится к выписке из клиник, о переговорах российских страховых компаний и израильской стороны по поводу выплаты компенсаций. Постановление о компенсациях родственникам пострадавших и погибших при крушении автобуса готовит и петербургское правительство. Газета «Деловой Петербург» касается скандала, возникшего из-за того, что представители российского МЧС настаивают на том, чтобы все россияне выписались из израильских клиник и отправились на родину, независимо от состояния здоровья. Между тем, некоторые из них находятся в реанимации, им недавно сделаны сложные операции. Хотя всем пострадавшим обещали предоставить лучших специалистов и места в лучших больницах Москвы, большинство предпочитают продолжить лечение в Израиле. Правда, сведения о принуждении пострадавших к возвращению в Россию опровергла в понедельник интернет-газета «Фонтанка», говорит обозреватель «Новой газеты» в Петербурге Борис Вишневский.
Что касается введения властей в эту ситуацию, то в целом оно представляется мне, кстати, вполне разумным. Оперативно связались и власти Израиля, и наши. Почему траур здесь не объявили? Возможно, хотя бы на день это следовало бы сделать. Вот что не очень понятно, это спешка вывозом оттуда тех, кто лечится, с тем, что заставляют подписывать какие-то бумаги, что отказываются улететь, они все расходы будут брать на себя. При этом никто не объясняет даже, что, собственно, происходит. Я думаю, что не вставляло в никакой проблемы, да говорит израильская сторона о том, что кто хочет вернуться в Россию, пожалуйста, кто не хочет, пусть остается там, и не надо их пугать никакими бумагами, что они берут всю ответственность на себя. Вот это мне представляется крайне непонятным, достаточно раздражающим, но я надеюсь, что это будет регулировано, и что те, кто захочет все-таки долечиться в Израиле, не понесут никаких расходов, что израильское правительство сможет выдержать этот удар по своему бюджету для того, чтобы оказать медицинскую помощь людям, которые пострадали в этой трагедии.
Говорил обозреватель «Новой газеты» в Петербурге Борис Вишневский. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В своей традиционной предрождественской проповеди «Ангелус» Папа Римский Бенедикт XVI довольно неожиданно для собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане верующих обратился к темам астрономии. Папа отметил вклад в развитие науки итальянского астронома Галилео Галилея, который ровно 400 лет назад произвел первые астрономические наблюдения с помощью телескопа. Как известно, за свои утверждения о том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, Галилей в 1633 году был подвергнут суду инквизиции и под угрозой пытки отрекся от своих взглядов. Почему папа вдруг вспомнил прошлое, говорит римский журналист, специалист по истории Ватикана Алексей Букалов.
Римская католическая церковь начала готовиться к предстоящему астрономическому году. Среди инициаторов провозглашения предстоящего года именно астрономическим выступило и представительство Ватикана при Организации Объединенных Наций. В мае месяце в Риме в рамках Григорианского университета Ватиканского пройдет специальная сессия, посвященная папе Сильвестру II. Это первый французский папа, который прославился своими лекциями по астрономии. Он жил на стыке 10 и 11 веков. Это все вместе укладывается в ту линию, которая была провозглашена еще Иоанном Павлом II на переосмысление отношений церкви с наукой. Формального акта прощения Галилео Галилея не было, хотя папа Иоанн Павел II среди грехов, которых он признался от имени Римской католической церкви в знаменитой проповеди «Мея кульпа», говорил о преследованиях, которые церковь чинила в адрес ученых мужей. Поскольку Галилей как бы остался в живых, он не был осужден, то, может быть, такого объявления и не последует. Церковь утверждает, что научное познание мира тоже осуществляется с благословения Божьего, поэтому то, что это были разные точки зрения на эту сейчас кажущуюся бесспорной истиной, это является частью научного процесса, и, конечно, церковь не отрицает учение Галилея. Сейчас это знаменитое место, где когда-то Галилея допрашивали, рядом с монастырем около церкви Санта Мария Сопра Минерва, бенедиктинский монастырь, принадлежит библиотеке итальянского парламента. И вот зал, где проходил допрос Галилея, он так называется, зал Галилео Галилея, и там выставлены его книги. Все это сделано с участием архивов Ватикана.
Говорил римский журналист Алексей Букалов, спор Галилео Галилея и католической церкви можно рассматривать не как научный, а как богословскую дискуссию. Об этом я попросил поразмышлять вслух автора программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения священника Якова Кротова.
Конечно, любое большое бюрократическое учреждение не любит признавать свои ошибки. Учреждение это простительно, а церкви нет. Именно потому, что церковь это не учреждение. Люди, которые вот подняты чем выше, тем охотнее надо просить прощения. К сожалению, в деле Галилея недостаточно сказать, что он был хороший астроном. Конфликт вокруг Галилея – это конфликт не вокруг астрономии, а вокруг филологии, вокруг чтения Библии. Поэтому никакие похвалы в адрес Галилея не замажут того простого факта, что судьи, говорившие от имени церкви, были неправы. Изначально до конца весь спор строился вокруг одного, что в Священном Писании есть слова, которые буквально означают, что солнце вращается вокруг Земли. Ну, самый знаменитый, наверное, рассказ об Иисусе Навине, который остановил солнце. Вот. Ну и в псалмах говорится о том, что солнце вращается вокруг Земли. До последнего стояли на том, что это следует понимать буквально. Современники Галилея, которые его судили. Хотя уже и тогда были отдельные иерархи, как кардинал Беллармин, которые предупреждали, что это опасный путь. Но сам Беллармин в результате бюрократических игр, интриг, на которые так щедр любой бюрократический аппарат, был вынужден, в сущности, предать Галилея. Библия исходит из той концепции в некоторых стихах, что солнце вращается вокруг Земли. Цена этому ничтожная, потому что Библия говорит часто языком поэзии, и поэтому тут как Пушкин, если он говорит, что лес один в золото, это не означает, что надо срочно бежать и организовывать золотые прииски. Но чтобы это признать, потребовалось довольно много десятилетий. А чтобы признать, что Галилей осужден несправедливо, ну, видимо, понадобится еще лет 300-400.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были священник Яков Кротов и римский журналист-ватиканолог Алексей Букалов. Папа Римский, Бенедикт XVI, вспомнил о вкладе Галилео Галилея в развитие научных знаний. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 22 декабря, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Аркадьева, автор ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей у нас «Поверх барьеров» с Александром Генисом. В американском выпуске радиожурнала, интервью с экспертом по запахам о тайной жизни ароматов. Не пропустите. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».